Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как в России предлагают узаконить цензуру, и о телефонном разговоре Путина с Трампом. На минувшей неделе одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стала статья в правительственной российской газете Михаила Швыдкова, бывшего министра культуры, а ныне спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству. В статье Швыдков заявил о необходимости официально восстановить в России институт цензуры. Сейчас цензура запрещена Конституцией, но Швыдков пишет, что в этой ситуации цензорами де-факто становятся бюрократы различных ведомств, а сама цензура стала карательной вместо предварительной. Михаила Швыдкова многие из комментаторов помнят как одного из самых прогрессивных и либеральных членов правительства, а теперь он вполне мог бы и возглавить подобный цензурный орган, пишет историк искусств Олег Воскобойников.
Вполне логично, чтобы во главе этой самой цензуры встал именно он, незамшелый, интеллигентный, все понимающий, да еще и советник президента. Вопрос о возрасте предлагаю снять. Победоносцев в его возрасте еще возглавлял Сенат. И мы не знаем, в каком возрасте у человека может наступить новый расцвет, желание перекроить планету, нарожать новых детей. А тут и вовсе серьезной культурной миссией пахнет. Именно сегодня так легко внести поправки в Конституцию, написанную в условиях мира.
Некоторые комментаторы уверены, что государство действительно готовит общество к официальному возрождению института цензоров. Но в новых условиях этот институт не будет работать так же, как в СССР, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале Александра Плющева.
Есть только одна проблема, и есть одно отличие между тем, о чем вслух мечтает Швыдкой сегодня, и тем, что мы со Швыдким видели в конце 80-х годов. Тогда, я уж не знаю, как работал этот механизм, но он работал. Ответственность действительно переносилась на цензор. И если штамп стоит, то за исключением каких-то совершенно вопиющих злодеяний против советского строя, на которые обращает внимание прямо само Политбюро, и прямо на эту тему начинается какая-то страшная партийная дискуссия в «Правде», я не знаю, или что-нибудь такое, вопрос мог вернуться о том, что да, вот есть такое произведение, оно хоть и допущено цензурой, но в действительности там есть проблемы. Ни на что подобное мы не можем сегодня надеяться, скажу я юмористически, потому что двигателем этих отношений сегодня, в сегодняшней России, является донос. И основным действующим лицом в системе этих взаимоотношений является доносчик. И, собственно, вся эта бесконечная мясорубка, в которую попадают авторы, издатели, постановщики, художники и все прочие, эта мясорубка организована людьми, которые пишут несметное количество доносов, и маленькими чиновниками, совершенно неуполномоченными по этой части, совершенно посторонними чиновниками. Это районная управа, может быть. Это может быть РАНО, какое-нибудь управление образования. Какие-то маленькие, крошечные какие-то Акакии Акакиевичи обоих полов, которые радостно подчиняются и исполняют эти доносы. Вот как работает этот механизм. И что там в действительности делают чиновники, что в действительности делают суды? Все это только следствие уже состоявшихся скандалов, истерик, построенных на доносах. И огромное количество проблем, которые возникают не потому, что кто-то осудил, покарал, назначил наказание, или так далее, а от того, что люди сами, что называется, между собой разобрались по-товарищески. Один написал донос, другой прочел донос и исполнил его. А третий смирился с тем, что по доносу его книги исчезли из книжных магазинов, или его спектакли закрыты, его фильмы не пошли в прокат и так далее, и так далее. Сами граждане разобрались между собой, без участия чиновников. И, несомненно, то, что будет построено, а я думаю, что статья Швыдкова свидетельствует о том, что решение, если не принято, то очень близко к принятому, то, что будет надстроено над этой системой, будет в дополнение к этому, будет некоторым дополнительным стимулом, будет предметом дополнительной коррупционной активности, потому что помимо того, что нужно защититься от доносов, как сейчас, а еще нужно будет умаслить цензора на всякий случай, пригодится. Это еще сверх того, это поверх того.
Нынешний институт доносов работает даже лучше, пишет журналист Алексей Байков.
Швыдко глупец, поскольку не понимает, что нынешняя цензура в разы эффективнее, чем советская. Если в СССР все эти барьеры лихо обходили на поворотах, либо при помощи различных методов обмана, эзопового языка и так далее, либо с помощью личных связей, то теперь в результате точечных репрессий творцы сами бьют себя по рукам, как бы не вставить чего такого этакого. При этом творить все равно будут, потому что кушать хочется всегда. Добавлю, а заодно будут активно стучать друг на друга, ибо интеллигентское единство против власти 100 лет как порушено капитализмом и рыночной конкуренцией. Когда ты товар, я товар, то все методы хороши, а мораль идет лесом, как пережиток совка. Так что неуместно и несвоевременно. Система отлично работает и без профессиональных Z-цензоров на энтузиазме доносчиков и товарища майора.
От СССР нынешнее время отличается еще и тем, что теперь каждый сам себе издатель. И никаких Z-цензоров на эту армию блогеров уже не хватит, отмечает редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
В чем разница между 2025 годом и 1975 с точки зрения того, как устроена культура? Отличий много, но главное отличие одно. Люди начали производить, наверное, на несколько порядков, там, в тысячи раз больше публично доступного контента. Любой человек, который имеет блог на 10 тысяч человек, он, в общем, говорит с довольно большой аудиторией, которая почему-то вот решила на него подписаться, и что-то важное он им сообщает. И представьте себе, как выглядят цензоры, которые контролируют вот это все. Это попытка, то есть создать цензурное ведомство предварительной цензуры, когда для того, чтобы что-то распространить на большую аудиторию, будь то художественное произведение или журналистскую статью, вам нужно сначала спросить разрешение у цензора. Это совершенно невыполнимая задача. Просто никаких Z-доносчиков и Z-поэтов-неудачников не хватит для того, чтобы поддерживать такое цензурное ведомство. Хотя Швыдко говорит, что это, да, это потребовало бы инвестиций, и я так от себя добавляю, может быть, и работу кому-то действительно дало, но просто реально рук не хватит. И поэтому, получается, единственный вариант, который здесь есть с точки зрения предварительной цензуры, не думайте, что я советую в данном случае властям, я просто пытаюсь понять их вот такую извращенную логику, это взять и создать такой киберглавлит. То есть единственным цензором при таком объеме контента, если вообще не запрещать людям что-то публиковать в интернете, пока это вроде бы не стоит на повестке дня, что-то можно публиковать про котиков, можно публиковать про собачек, но только очень с традиционными ценностями. Так вот, значит, нужно создать киберглавлит, где какие-то нейросети, искусственный интеллект проводят экспертизу данного художественного произведения или данной заметки в блоге на предмет соответствия текущим нравственным ценностям Российской Федерации. Поскольку нравственные ценности Российской Федерации все время меняются, колеблются там, и каждый день какие-то есть новые инициативы по этому поводу, то только нейросети с этим справятся.
Но главное отличие от СССР в том, что нынешний режим не заинтересован в создании четких рамок и правил, которые будут понятны каждому, пишет историк Иван Курило.
Бывший министр культуры кричит об отсутствии правил в практике нынешнего российского режима. Никто не знает, за что и когда его могут объявить агентом, нежелательным возбудить дело, арестовать или посадить. Никаких определенных линий нет. Кто-то, как кажется, гуляет далеко за воображаемыми запретами, а кого-то отправляют в тюрьму за невинный коммент в соцсети. Статья Швыдкова не стёб, но и не поддержка каких-то задумок власти. Это призыв ввести хоть какие-то понятные критерии и правила, внутри которых можно жить. Именно в этом смысле советская система красных флажков вдруг предстает лучшим вариантом, чем нынешняя сплошная серая зона. Однако нынешний режим живет как раз такой неопределенностью. Отсутствие правил по-другому называется произволом. И для тех, кто сейчас у власти и кто имеет доступ к силовому ресурсу, произвол предпочтительный, существование четко очерченных, даже драконовских запретительных границ. Остается разве что напомнить, что когда-то эта же власть популяризовала выражение «диктатура закона». «Диктатура есть, а законы сломаны».
Похожим образом комментирует инициативу Михаила Швыдкова редактор издания «Вот так» Сергей Ковальченко на канале «Ищем выход».
Человек говорит: «Дайте нам правил». Вот вы все позапрещали, вы напринимали кучу законов с 2011 года. Дума как была бешеным принтером, так и осталась. То есть она напринимала кучу запретительных законов. Мы тонем, поэтому давайте так, вот как МФЦ. То есть откуда появились МФЦ в России? Бюрократия страшная, очередь за любой справкой превращалась в каторгу. Мы можем победить бюрократию, запретить? Нет. Мы просто можем ее посадить в какие-то вот цифровые рамки. Здесь то же самое. Швыдко требует МФЦ. Дайте нам человека, который нам скажет, что можно, что нельзя. И мы на него перекинем ответственность. Государство ему такого подарка не сделает, конечно же. А потому что ему удобна нынешняя ситуация. агентству ТАСС, Интерфакс и РИА Новости можно писать «война», а остальным нет. И только непонятно, кто определяет, кому что можно. Спинной мозг ли твой, чутье, выработанное за жизнь в советские годы, инстинкты самосохранения, как бы, да, людей просто заставляют жить инстинктами. Потому что, когда ты идешь по минному полю без миноискателя, ты рискуешь подорваться на каждом шагу. А может и не подорваться. Но государству надо, чтобы ты все время боялся. А ты что, определенности захотел, чтобы тебе, значит, сел дядя Вася и сказал, вот это можно, это нельзя, да еще и на него ответственность пихнуть за это, да? Если мы сделали, скажем, нам цензор разрешил? Нет. Вы, друзья мои, сами будете в своем говне барахтаться. А определять, хорошие вы или плохие, уголовники вы или иностранные агенты, будем мы, товарищи из органов, согласно нашим статьям, которые есть. Вот и все.
Если институт цензуры возникнет официально, то совсем не для того, чтобы деятелям культуры было легче идти на компромиссы с властью, рассуждает галерист Марат Гельман.
Еще вчера стратегия Кремля в области культуры была точечной репрессией и запугивание. Но в ситуации открытых границ с одной стороны и интернета с другой, стратегия работала так себе. Писатель уехал из-под юрисдикции Кремля, а его произведение вернулось в РФ с помощью VPN. Неудобства есть, но за исключением нескольких посадок культурный процесс не прерывается. Молодежь, которая пока для власти в зоне неразвлечения, может до поры до времени работать, а там границы открыты. Тотальная цензура делает преступниками всякого издавшего, прочитавшего или посмотревшего неподцензурный контент. В этом случае не единичные любители-доносчики, а оплачиваемая армия цензоров, желающих выслужиться, будет целенаправленно искать повод для запрета. То есть фактически всякий читающий, любящий театр или искусство гражданин РФ автоматически станет преступником. И все это в результате работы на Путина Сислиба, который сам-то по себе не злодей и не убийца, а в каком-то своем прошлом даже хороший театровед.
Так кончаются попытки менять власть изнутри. И эта инициатива Швыдкова – хороший повод поговорить об ответственности системных либералов за нынешнее положение вещей, пишет Марат Гельман. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Россия в последнее время усилила атаки на Украину. Владимир Зеленский сообщил, что по украинским городам с начала июля были запущены почти 1300 дронов, 1000 бомб и 39 баллистических ракет. Все это происходит на фоне дискуссий о выделении Украине дополнительного оружия, отмечает политолог Аббас Галямов.
Казалось бы, вот зачем сейчас, в то самое время, когда в США и Европе развернулась дискуссия об оружейных поставках Киеву, нужно бить по мирным украинским городам? Ведь очевидно, что эти обстрелы, бессмысленные с военной точки зрения, в смысле политическом для России сейчас вообще вредны. Они усиливают давление на Трампа с требованием возобновить поставки. Но нет желания показать своим, что, дескать, в гробу я их там всех на Западе видел, перекрывает все остальные резоны. Неужели Путин настолько не уверен в крепости своих политических позиций, что плюет на все остальное, лишь бы казаться крутым? Или это просто личные комплексы? Компенсация страхов, пережитых в момент, когда Израиль и США утюжили аятолл? Какая-то зашкаливающая ненависть к нации, которая смеет сопротивляться великой России? Просто невероятная иррациональность и полная утрата самоконтроля. Ну, либо он вообще уже не вмешивается в дела военных, боится там чего-нибудь поломать. Возможно, понимает, как у них там все хрупко, и боится, что неверно понятая команда как-то скорректировать удары может застопорить всю машину.
Самая долгая и страшная атака на Киев прошла в ночь с четверга на пятницу, вскоре после того, как стало известно, что Дональд Трамп в очередной раз побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Путин ясно дает понять, что не собирается останавливать войну. Но терпение Трампа пока кажется безграничным, комментирует на своем канале журналистка Екатерина Катрикадзе.
Когда наступит момент, когда Дональд Трамп стукнет кулаком по столу и скажет Путину «хватит». На самом деле, я думаю, что мы приближаемся к той стадии, когда его терпение действительно приблизится к какой-то финальной своей стадии. Да? Я думаю, что он действительно начинает как-то иначе смотреть на свои отношения с Путиным. Возможно, публикация Financial Times, которая как раз об этом говорит, базируется на реальных источниках. Источниках, которые не выдумывают и сливают какие-то фейки, а которые действительно транслируют настроение в Белом доме. Одновременно с этим, конечно, мы понимаем, ну, по крайней мере, я в этом абсолютно убеждена, что Владимир Путин знает, что он делает, и он проверяет почву. Зачем ему нужен был этот шестой разговор? Ему нужно понять, в каком настроении, в каком состоянии находится Дональд Трамп. Близок ли он к тому, чтобы бурлить? Близок ли он к тому, чтобы перевернуть стол и заявить о том, что он больше не готов на вот эти предложенные Путиным правила игры? Путин его тестирует, Путин его щупает, скажем так, в этих их очень специфических отношениях. В этой связи, которую многие называют словом «броманс», Владимир Путин знает или считает, что знает, до какой степени, до какой стадии он может Трампом манипулировать. И когда он почувствует, что все, что Трамп готов резко развернуться, Путин тоже прекратит. Мне кажется так. Потому что Путин потеряет слишком много в случае потери, окончательной потери Трампа.
После беседы с Путиным Трамп заявил, что очень недоволен ее итогами. Возможно, он рассчитывал, что после приостановки поставок Украине американского вооружения Путин станет сговорчивее, предполагает военный эксперт Сергей Ауслендер.
Если я правильно понимаю, дело было так. Путин сказал Трампу: прекрати поставки оружия, и тогда вернемся к переговорам. Хотя, может быть, он это сформулировал как-то расплывчато. Подумаем, порешаем и в таком духе. А переводчики облажались или специально так перевели. У Трампа дистанция между придумали, решили, исполнили короткая. Звонит Путину: готово, идем на переговоры. Что тот сказал ему в ответ, мы не знаем, но ответ этот Трампа сильно разочаровал.
Трамп пошел на уступки Путину не только в этом, напоминает украинский журналист Виталий Портников на канале «Глянул Грэм».
Трамп предполагает, что он сможет Путина остановить. Ведь как раз накануне этого удара Трамп пошел на значительные уступки Путина. Первое – это приостановка передачи Украине вооружения. Это была явная уступка Путину. Говорят, что это решение было принято еще в июне, но я очень сомневаюсь, что это было окончательное решение. Это могла быть схема решения, которую мог задействовать президент Соединенных Штатов, если бы он увидел, что это помогает его диалогу с российским коллегой. Вот это произошло. Второе, то, что мы тоже увидели, это снятие санкций с российских банков. Тут говорят, что это снятие санкций связано исключительно с сирийской частью российской финансовой системы, скажем так. Ну, то есть теми операциями, которые российские банки проводили с режимом Башара Асада. Мы понимаем, что когда снимаются санкции с части каких-либо транзакций, это, в принципе, создает для банковской системы дополнительные возможности. Тем более, когда мы говорим о деньгах, которые фактически были заморожены в сотрудничестве между российскими банками и режимом Башара Асада. Это такая довольно сложная финансовая система по всему миру. Это такой спрут. И этот спрут фактически теперь под маской отмены санкций против Сирии освобожден от, я бы сказал, вот тех вот проблем, которые у него были со времен войны в этой стране. И это тоже помогает российскому руководству. И Трамп, вероятно, ожидал, что Путин оценит эти его действия, что он оценит эти его уступки. Но этого не произошло, как мы видели в очередной раз. Путин не стал оценивать какие-либо уступки Трампа, потому что ему не нужны частичные уступки, ему нужна капитуляция. Путин – человек, который мыслит именно такими категориями. Либо ты капитулируешь, либо ты не морочишь голову.
Но сам Путин морочить голову большой мастер. Возможно, Трамп остался недоволен беседой еще из-за того, что Путин начал объяснять ему, что США обязаны России своей государственностью, предполагают комментаторы. Иван Преображенский.
За это время Путин успел поздравить Трампа с 250-летием независимости США и рассказать о роли русских и России в освобождении США от британского ига. В подробности он пуститься не успел. Переводчики повесили трубки.
Александр Фридман.
Тирады о роли России в создании США и в гражданской войне вряд ли могли его впечатлить. Великие мира сего не любят, когда впустую тратят их драгоценное время.
Эти предположения появились после того, как Путин высказался на эту тему в интервью придворному журналисту Павлу Зарубину. Так или иначе, возможно, Трамп действительно верил, что сможет договориться с Путиным. Но на жесткие действия он не способен, рассуждает политик Максим Кац на канале Ксении Лариной.
Путин войну заканчивать совершенно не собирается. Трамп, видимо, это постепенно начинает понимать. Потому что, видимо, он вначале действительно заблуждался и думал, что просто с Путиным не так поговорили, не то ему предложили. А теперь, когда он ему, в общем-то, все предложил, предложил закончить войну по тем границам, которые сейчас, Украина с этим уже согласилась, а Путин все никак не согласен, да, у Трампа, похоже, начинается искреннее разочарование Путина. К чему это приведет, мы не знаем. Трамп, с одной стороны, довольно непредсказуемый человек, с другой, он не любит исполнять свои угрозы. Он как бы активно может поугрожать, там тарифы, не тарифы, но угрозы он исполнять не любит. Пока мы видели одну только исполненную угрозу, это когда он предупредил Иран, что он будет 40 дней с ними переговариваться, и на 41-й день Израиль просто убил все военное руководство Ирана и уничтожил все ядерные объекты и все другие военные объекты, важные в иранском государстве. Но это не Трамп сделал. Это сделал Израиль, у которого там своя политика, свои войны. И просто, видимо, Израиль воспользовался вот этим вот делом, что Трамп сказал 40 дней, видимо, сразу там Нетаньяху ему сказал, ну, на 41-й мы тогда... И он сказал, ну, на 41-й можно. И вот оно и не так и реализовалось. А в случае с войной России с Украиной у Трампа нет такого союзника, потому что Украина не способна как-то значительным образом изменить ситуацию. Она, если бы могла, изменила бы. То есть там идет активная горячая война. И война Израиля с Ираном была, ну, такая холодная прокси-война, которую Израиль просто эскалировал до горячей. А война России с Украиной и так максимально, на максимальной мощности идет. Украина не может помочь Трампу реализовать никакие свои угрозы. То есть если он Путину поставит какие-то дедлайны, просто этих дедлайнов просто ничего не будет. И все стороны это примерно понимают.
После беседы с Путиным Трамп поговорил с Зеленским. И этот разговор Трамп назвал хорошим и важным. Российские провластные комментаторы не спешат пугаться. Алексей Наумов.
Трамп доволен разговором с Зеленским и недоволен разговором с Путиным. Много рассуждений и домыслов, что по факту для любителей под лупой изучать слова американского президента. Если послушать Трампа, то недоволен он ситуацией отсутствием прогресса, а не Путиным лично, который вообще назван профессионалом. Если говорить о жесткости слов, то его «Путин сошел с ума», сказанное пару месяцев назад, куда жестче. Зеленскому при этом ничего не обещано. «Может, мы что-то дадим ему из «Патриот», — сказал Трамп спустя два дня после прекращения Украине самых чувствительных поставок. То есть Трамп, конечно, недоволен ситуацией, но причин разрывать отношения с Россией он как до мозга костей прагматик не видит.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что не знает, сможет ли он положить конец конфликту России и Украины. О том, как это понимать, рассуждает на своем канале журналист Станислав Кучер.
Я, честно, что бы там ни говорили, не верю в такую наивность Трампа, что типа вот он только сейчас прозрел и сказал только сейчас, что, а может, и не получится у меня выполнить свое обещание и остановить войну между Россией и Украиной. Трамп все-таки в первую очередь шоумен, пиарщик, болтун, нарцисс. У него есть свои представления о прекрасном, он их продвигает, безусловно. Эти представления о прекрасном, конечно же, могут вступить в противоречие с интересами Путина. И да, может так случиться, что Трамп окажется человеком, который Путина снесет. Но, повторяю, пока он для себя этого решения не принял, мы будем наблюдать череду унижений Трампа со стороны Путина. И все новых и новых вот таких маневров из серии «Да, ну окей, хорошо, вот Трамп сказал, что Путин, возможно...» Сначала он сказал, что, возможно, Путин не хочет заканчивать войну. Теперь он сказал, что, возможно, ему не удастся эту войну закончить Трампу. Ну и что это означает? Это означает, что тогда Трамп выйдет из попыток закончить эту войну, прекратит помогать Украине и просто оставит все. Пусть оно развивается, как развивается, а мы пока займемся Америкой. Нет, не получится у него так поступить в любом случае. Он не может отдать Путину инициативу. Поэтому, как я говорил, столкновение этих двух неизбежно, но зависит все будет от того, в какой момент Трамп это решение для себя примет. Что он с Путиным в состоянии войны, а не в состоянии партнерства, на которое он постоянно надеется, о котором он постоянно напоминает.
Миротворческий план Трампа, возможно, сводился к тому, чтобы принудить Украину сдаться. И сейчас, когда это не получилось, у него нет другой стратегии, думает политолог Владимир Пастухов.
В чем Трамп просчитался? Думаю, он недооценил готовность Европы финансово и не только поддержать Украину и обеспечить таким образом ее способность продолжать войну. Это дало возможность Зеленскому выскочить из капкана, в который трамповская администрация его загоняла. Отказать Украине в покупке оружия за живые европейские деньги Трамп пока не рискует. Опасается, что реакция собственного избирателя может быть неоднозначной. В результате он временно завис в неудобной позиции, когда он вынужден озвучивать Путину раз за разом одно и то же неприемлемое для последнего предложение. Путин, естественно, уперся и раз за разом его отвергает. Оба не расстраиваются, потому что исход диалога им известен заранее. Это все делается just for show. Шоу, честно говоря, выходит так себе.
Зато во время телефонной беседы Трамп и Путин договорились об обмене фильмами, продвигающими традиционные ценности. И в блогах уже предлагают варианты для будущего культурного обмена. Игорь Дмитриев.
Летел в самолете и смотрел американский фильм «Снайпер» про Иракскую войну, фильм 2014 года. И там все прям очень похоже на российское военное кино. Все солдаты – герои, отцы семейств, в церковь ходят патриоты. Техасский ковбой увидел по телевизору теракты 11 сентября и пошел в «Морские котики». Американцы освобождают иракский народ от диктатуры, а те оказываются подлыми дикарями, постоянно норовят гранату кинуть из-под тишка, детям оружие вручить. Но американцы не такие, детей не стреляют, бабушек через дорогу переводят. Короче, такая американская вата. Очень близко по духу федеральному ТВ. В общем, я понял, какими фильмами о традиционных духовно-нравственных ценностях планируют обмениваться Трамп и Путин. Правда, потом я кино досмотрел, и в конце режиссер Клинт Иствуд подбросил все-таки либерастии, подлец, и написал, что фильм по реальным событиям.
Николай Травкин.
Разумеется, чем нас порадует Америка, это ихнее дело. Но будь я на месте министра культуры Любимовой, я бы первым делом послал им кино «Кубанские казаки». В нем полный букет наших национальных ценностей. И патриотизм, и дружба, и энтузиазм, и, главное, фильм реалистичен. Жизнь как есть, без прикрас. Мало того, я бы перед премьерным кинопоказом выпустил певицу Кадышеву. Пусть споет вживую, чтобы американцы поняли неподвластность времени и неизменность нашей духовности. Почти 100 лет минуло, а песни, в некоторой степени, и исполнители те же.
И поводов для оптимизма как не было, так и нет. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что и как обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!